Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня наш гость Ксения Коваленок, главный врач Марфо-Мариинского медицинского центра «Милосердие». Добрый день, Ксения Владимировна.
Здравствуйте.
Вы занимаетесь очень сложной, но вместе с тем очень важной темой – реабилитацией детей с ДЦП. Вы уже неоднократно, вы и коллеги говорили о том, что государственная система реабилитации и абилитации таких детей уже устарела. И то, что, возможно, было актуально 10, 20, 30 лет назад, сейчас уже требует изменений. Давайте расскажем, почему это значимо в целом произвести такие изменения и почему это важно для большого количества людей, которые живут в нашей стране.
Ну, вот сейчас детей с двигательными нарушениями очень много, да, это понятно. Даже в Москве вообще очень много, больше 6 тысяч человек. И мы так уже работаем больше 10 лет, наш центр функционирует. Начинали мы как государственное учреждение с курсовой реабилитации. Через нас прошло очень много за это время, понимаете, там детей.
Давайте
около
поясним,
400,
что такое курсовая реабилитация.
Курсовая – это курс 20 дней. 20 дней в году ребенок приходит и получает услуги по реабилитации. Все остальное время он либо в другие учреждения уходит, где могут ставиться другие цели, другие сотрудники с ним работают. И получается, не продолжается как-то, да, вот то, что мы начали, например, в нашем учреждении. Либо он вообще больше нигде не бывает, переходит к нам через год, и мы, в общем-то, начинаем все заново, можно сказать так. Потому что те навыки, которые даже у нас он получает, они в процессе там дальше жизни не закрепляются, к сожалению. Некому контролировать это. Мама ведь не инструктор ЛФК, она не знает, как это правильно делать дома. Ей все время нужна поддержка, подсказка. Она, кажется, этого получить не может, если она только раз в год видит специалиста. Вот, соответственно, конечно, длительное сопровождение детей, то есть столько, сколько ребенку нужно, это очень важная вещь. Вот мы сейчас в виде пилотного проекта уже третий год занимаемся вот такой длительным сопровождением, длительным. У нас сейчас даже 3 бригады уже вот в этом году запущены. Такие, ну, мы их называем бригады. На самом деле это 3 команды специалистов, которые каждый может вести по 15 детей. Ну, сейчас вот 12 даже, там немножко поменьше ведет. Вот. В общей сложности около 40 детей. Да, у нас сейчас регулярно, вот на регулярной основе, 2 раза в неделю посещают наше учреждение. И мы, конечно, видим результаты. Родители очень довольны. Да. Им тяжело, конечно, перестроиться тоже, потому что, ну, это в том числе их включение такое полное. Да. То есть, если раньше они напрягались только на реабилитацию там, курсовую, то сейчас они, получается, ну, каждую неделю мы им даем какие-то задания. Вот, научили есть ложкой. Маме говорим, пожалуйста, применяйте ложку дома. Запишите видео, как он у вас дома ест. То есть вот мы прям тоже их дергаем, можно сказать. И для них это тоже работа. И родители должны быть на это готовы. И то есть такой совместный труд зато приносит очень существенные плоды. Да? У нас дети, конечно, социальные навыки получают. Мы вот сделали у себя кухню. Сейчас очень многие дети у нас научились готовить. Если там раньше даже бутерброд не мог ребенок себе сделать, да, сейчас он может там даже маму угостить печеньем собственного приготовления. То есть это вот какие-то такие вещи, конечно, социализирующие детей. Но они возможны только в длительном сопровождении. Курсовая реабилитация у нас пока остается, потому что это то, что закупается государством, это то, на что мы существуем в основном, да, финансово. А длительная программа, она, к сожалению, пока только благотворительна. И вот на это мы тоже ищем все время средства, чтобы ее расширить, чтобы следующим этапом как-то мы считаем, что должны эти центры, наши команды выехать теперь. Мы находимся в центре, в монастыре, на Третьяковской, выехать немножко поближе к людям, то есть в районы, где проживают дети. Это было бы еще правильнее, конечно, чтобы не к нам они приезжали, там, тратить 1,5-2 часа в дороге, а чтобы все-таки они рядом с домом ходили регулярно 2 раза в неделю на такие занятия. Вот. И для этого нужны специалисты, которых пока тоже в нашей стране не готовят. Они называются физический терапевт, эрготерапевт. Вот. Этих людей Пока вот мы, можно сказать, воспитываем сами, учим все время там зарубежных специалистов, ищем, где бы они могли получить это образование. Вот. Но, в общем, сложности с этим. И пока все вот в масштабах государств, конечно, осуществить такую деятельность ну, практически невозможно. Но это очень нужно, и мы видим результат, главное.
Ну, давайте чуть подробнее про результат поговорим. Вы в одном из интервью сказали, что реабилитация – это наполовину медицинская, а наполовину социальная проблема. Раскройте, пожалуйста, и давайте поясним, для кого, для каких деток с ДЦП вот такая помощь может что-то дать, да, то есть есть разные же степени.
Ну вот да, есть разная степень нарушения. На самом деле наблюдение медицинское ребенку параллельно нужно, конечно, в течение там, всего времени наблюдения, потому что вовремя назначить там, операцию какую-то или вовремя предотвратить какое-то там осложнение, врач должен отслеживать. Есть такие системы, которые отслеживают, то есть, ну, есть школы, мы тоже своих докторов обучали. Вот в государственной системе это работает в Тюмени, например. Да? То есть в Тюмени врачи обучены наблюдению за такими детьми с двигательными нарушениями, и у них практически отсутствует операция. То есть это как раз показатель того, что за ребенком четко следят там, да, по срокам роста, там, вот, отслеживают снимки тазобедренных суставов, да, смотрят на стопы вовремя. И вот это медицинская часть такая, да, можно сказать. Плюс медицинской частью тоже считается там, питание детей, потому что есть дети, которые из-за спастики, из-за там, каких-то своих там, потерь энергетических, да, просто ненакормленные, можно сказать. То есть они у нас и сил-то нет даже реабилитироваться иногда. Вот, и здесь подключается диетолог, у нас тоже есть в центре врач, который помогает рассчитать питание, чтобы у ребенка хватало сил на жизнь и на реабилитацию в том числе. Не медицинская часть, это как раз все остальное. Вот эти физические терапевты и эрготерапевты – это люди, которые как раз учат ребенка жить вот с его особенностями, с его какими-то нарушениями развития, приспосабливают к этой жизни, да, обучают, как правильно в этом мире существовать с его вот какими-то потребностями определенными. Вот. Если не может говорить, то нужно научить коммуникации альтернативной какой-то. Да. Если не может есть самостоятельно, значит, как-то подобрать ложку, может быть, там, ну, приспособить. Там, не может сам сидеть, значит, нужны какие-то такие специальные кресла, которые крепятся, и ребенка будет самостоятельно удерживаться позы, чтобы он как раз мог что-то руками делать. Ну, то есть вот подбор такой, да, как бы идет социализация, можно сказать. Вот. Но они, эти две вещи, конечно, должны существовать параллельно, обязательно вместе. Степень тяжести у детей разная, действительно. Некоторым детям с легкой степенью там, двигательной тяжести может быть достаточно будет через какое-то время там, не знаю, спортивной секции, например, да, и не нужно будет ходить на курсы реабилитации. А тяжелым детям постоянно медицинское сопровождение будет нужно на всю жизнь, например. Если вот там пятый уровень PGMFC двигательный, это лежачие дети совсем тяжелые, которых мы зачастую даже иногда просим взять нашу паллиативную службу. У нас время на реабилитацию привозят разных детей. Да, если он крайне тяжелый, иногда мы даже... Вот, у нас есть еще выездная паллиативная служба, и вот они этих детишек подхватывают и сопровождают дальше дома, уже на дому, таких тяжелых малышей. Вот чем они отличаются, социальная и медицинская часть.
Я прочитал ваше высказывание или кого-то из ваших коллег, что... Ну, так, если грубо, по-простому для людей, которые в этом не разбираются, то если внедрять ту систему, о которой вы рассказываете, то можно человека, который лежит ребенка, научить помочь садиться. Ребенку, который садится, можно помочь вставать, а ребенку, который может стоять на ногах, можно научить ходить. Так ли это и действительно ли такие результаты?
Ну вот смотрите, все-таки есть понятие вот этих двигательных нарушений. Это непридуманная вещь, да, и были исследования, проведенные очень масштабные в Европе, вот по этим уровням двигательным. То есть если ребенок, ну, это определяется, он к 4 годам уже точно совершенно, да, то есть какого уровня ребенок вообще двигательного. Есть первый уровень – это ходячие дети, второй уровень – дети тоже это ходячие, но там, допустим, они ходят там с крабами или с костылями там какие-то, да, могут ходить. Третий уровень – это дети, которые могут быть вертикализированы, но ходят только в ходунках или в электроколяске, могут передвигаться. Четвертый уровень – это все-таки сидячие дети, они никогда не встанут. Что бы мы ни делали, да? Пятый уровень – это все-таки лежачие дети. Тоже без поддержки они не смогут и сидеть даже адекватно. То есть четвертый уровень можно сделать так, что он будет сидеть, но стоять не сможет. Да? Но в каждом уровне, в каждом из этих уровней есть тоже градация такая, так скажем. Да? То есть, например, второй уровень не пойдет в крабах, если ему этого не научить. Да? Он, например, может, если уровень не соперировать, например, не убрать спастику. То есть получится, что... Без наблюдения и сопровождения второй уровень может выглядеть как третий, например. Или наоборот, третий как четвертый. А четвертый как пятый, если не заниматься детьми. Да? То есть они даже могут ухудшаться. Вот, но при этом из двигательного уровня своего, конечно, дети выйти. То есть, ну, таких чудес, что вот ребенок был там все-таки второго уровня, не, ну, третьего, а потом стал первого, такого быть не может, конечно. То есть это доказанная вещь уже. Но в рамках своего уровня, ну, конечно, может быть достаточно такой, ну, развитый. Причем здесь важно и технические сверстересты подбирать правильно, да, чтобы ребенок мог передвигаться. Сейчас у нас даже пятый уровень, лежачие дети, существуют такие технические средства, при которых они могут даже передвигаться, ходить, ну, с поддержкой максимальной. То есть есть такие не экзоскелеты, но есть такие средства, да, где он фиксируется практически весь ребенок, там ноги, руки, голова, вот, и какие-то там все-таки передвижения он может небольшие совершать самостоятельно. Но это больше для такой, для его какой-то активности, для повышения его какого-то кругозора, для вертикализации, да. Может быть, для его какого-то нового ощущения себя в пространстве. Вот. Это не для того, чтобы он научился ходить, и, скорее всего, не научится. Вот. Но все-таки это какая-то тоже важная какая-то вещь, да, что ребенок с такой максимальной поддержкой может быть вертикализирован. Вот. Ну, и это, опять же, ему легче так дышать, ему легче, у него меньше осложнений всевозможных медицинских, потому что мы все-таки прям ходячие люди. Если мы постоянно лежим, то, конечно, у нас много осложнений всяких развивается, если дети лежат.
Ну, вот наши зрители, возможно, смотрят и думают, ну, это где-то очень далеко от меня, темы ДЦП, кого это может коснуться. Вообще, насколько это распространено вот в целом по стране, и от чего это все-таки зависит? Для неспециалиста объяснить, кто с этим может столкнуться?
У нас даже дети не только с ДЦП, на самом деле, реабилитируются, но ДЦП – это основная масса, действительно, их очень много, этих детей. ДЦП может быть совершенно по разным причинам, на самом деле. Да? Это может быть и проблема в родах, но это может быть и инфекционное какое-то заболевание внутриутробное, которое поражает мозг ребенка, такие вещи есть. Это может быть инсульты случайные, да, там, допустим, какие-то аневризмы в голове, то есть, ну, что-то такое произошло, что повредило мозг именно вот в раннем возрасте. И это все идет к ДЦП. Вот. У нас дети при этом есть и с генетикой, да, есть дети с эпилепсией. Вот эти приступы эпилептические тоже могут убивать клетки мозга, и в результате ребенок обездвиживается. Если эти приступы там не заметили вовремя, например, в младенчестве, их не всегда видно, вот, то действительно ребенок может быть очень достаточно тяжелым дальше. Двигательных нарушений у него серьезные могут быть. Вот. Есть генетические заболевания, например, там амиотрофия, да, то есть проблемы с мышцами у ребенка. Сейчас вот появились новые препараты, вот сейчас на всех каналах собирают, например, на этих детей деньги. Вот. Но опять же, пока чудес не произошло, никто не встал там и не пошел. Вот. Поэтому с ними заниматься надо обязательно, да, с этими детьми. Если с ними не заниматься, то очень много осложнений двигательных они будут получать. Вот. И уже там операции будут иногда даже бесполезны. То есть занятия нужны многим детям. Но плюс у нас бывают травмы же просто элементарно. Там травмы черепно-мозговые, которые потом тоже выходят вот с такими вещами. Плюс бывают инфекционные заболевания уже и не в младенчестве, это не ДЦП. То есть, но ребенок переболел каким-то менингитом, энцефалитом, перенес заболевание. И если клетки мозга поражаются, то дальше его нужно восстанавливать. Вот, поэтому это очень большой спектр достаточно таких болезней разных, которые могут случиться и не сразу, и не в родах, а там в течение жизни даже, после которого понадобится реабилитация. Вообще реабилитация – вещь такая как бы повсеместная. Даже какую бы мы с вами операцию ни сделали, даже, не знаю, там, может быть, элементарную, там, но все-таки после нее всегда нужна реабилитация. И я думаю, что как-то здравоохранение это понимает, и я надеюсь, что реабилитация будет развиваться у нас активно. Потому что операция только половина лечения, а остальная, вторая половина – это все-таки восстановление человека и как-то приспособление его к новой жизни. Вот с тем увечьем, которое у него произошло какое-то.
Мы делали несколько лет назад такой проект с коллегами, с журналистами из регионов. Они узнавали у мам детей с ДЦП, с чем они столкнулись. начиная с момента, как они узнали о диагнозе, и через что они прошли, через какие этапы взаимодействия, в том числе с медицинским сообществом. И они, конечно, определяли вот ту проблему, о которой вы говорили, как курсовой подход, как основной. Особенно в советское время, да и в 90-е годы, речь шла именно о том, что вот вы раз в год получили свои 20 дней, в следующий раз приходите через год. И только вывод был такой, что все зависело исключительно от активности самих мам. Если они бились за своих детей, если они в своей области прошли, а потом даже зачастую за свой счет ехали, кто в Петербург, кто в Москву, кто в Китай, кто еще куда-то, и они бились с детьми и постоянно ими занимались, то тогда дети были в какой-то степени социализированы. А очень многие, к сожалению, сдавались, и это разрушало и семьи в том числе.
Когда нет вообще профессиональной услуги, это порождает такой черный рынок. Да? То есть мы знаем, мы видим, как родители нанимают специалистов на дом, и кончается все обычно, очень часто трагически, потому что если нет медицинского сопровождения, если мы не знаем, что за диплом у этого человека, которого наняли, если он обещает вам, что все чудесно встанет и пойдет через какое-то время, вот нельзя, никаких методов нет чудесных, опять же, каких-то терапий, вот таких, которые прямо вот обязательно вылечат его ребенка, каких-то модных вещей, войтотерапии, там, боботерапии. То есть, если родители этого не поймут, то, не то, что родители еще не виноваты, конечно, они из того, что есть, выбирают, да, если у меня нет специалиста, значит, я буду искать его, нанимать, прочитаю в интернете, послушаю, что сказали другие мамы, да, и как-то выкручусь из этой ситуации. Поэтому, чтобы не делать этот черный рынок, не порождать такие осложнения у детей, конечно, нужно легализовать как-то эту работу, все-таки, чтобы она была регулярной у одного специалиста. Ведь это ведь все-таки лицензионная деятельность, да, ведь мы даже, чтобы работать, получаем лицензию. А мама нанимает на дом непонятно какого человека, который занимается с ребенком, ломаются руки, вывихиваются суставы. И дальше потом его нужно активно лечить, вкладывать большие средства государственные, в том числе, чтобы сделать операцию какую-то или исправить там что-то. Поэтому, в общем-то, государство должно быть заинтересовано в том, чтобы реабилитация проходила правильно и без черного вот этого вот рынка, конечно.
Но еще большая проблема все-таки – это действительно, как меняется отношение в семье. И что вы можете посоветовать мамам, которые в большинстве, наверное, случаев становятся одинокими мамами, от которых уходят мужья?
Разные ситуации, да. Нет, на самом деле сейчас, слава богу, как-то, может быть, потому что немножко побольше помощи стало как-то, я не знаю. Но так, что прям сразу бросали, бывает. Но это, опять же, по той причине, может быть, что люди изначально сошлись как-то случайно, может быть. Потому что в беде это как раз и проверяется человек. И если мама сразу, конечно, опять же, не отстранилась от семьи, потому что такое бывает, что рождается больной ребенок, и вся остальная семья уже не важна. Такое, к сожалению, тоже бывает. Это вопрос психологической поддержки. То есть такую семью нужно подхватывать сразу. То есть родился такой ребенок, да, и без психологов, без людей, которые помогут семье, практически невозможно выправиться, бывает, да. И если маму не поддержать вовремя, то она может углубиться в свою беду, в такое горе, жить с человеком, который находится в горе и который не выходит из этого, очень сложно. Даже здесь не то, что я оправдываю этих мужчин, да, например, но я понимаю, что просто не знаю, как помочь, может быть, здесь, и просто уходят даже иногда. Иногда, чтобы себя спасти, такое тоже может быть, да, потому что сейчас она такая, я сейчас таким же стану, и ничего хорошего не будет. У нас жизни, продолжения жизни нет в таком обществе, в такой семье. И здесь очень важно, конечно, помочь им, помочь принять то, что есть. Не то, что прям полюбить болезнь, это идеальный, конечно, вариант, но, по крайней мере, сказать, что это не конец жизни, что можно еще рожать других детей, что мы поможем с няней, что мы поможем с реабилитацией, да, что мы какую-то психологическую поддержку окажем, и тогда семьи выправляются. То есть мы это видим, да, вот эти семьи, которые у нас давно наблюдаются, все-таки те, кто приняли потом этот диагноз и приняли своего ребенка таким, какой он есть, и не стали искать чудес, каких-то методов, пускай он не передвигается, но мы его любим. Вот мы его любим, ему этого достаточно. В принципе, счастье – это когда тебя любят, и ты любим. Поэтому такой ребенок, а наши дети особенные, они умеют любить, на самом деле. Они терпят все, переносят свои страдания безропотно, совершенно. Есть чему поучиться у них, да, и мы даже учимся у этих детей. Поэтому, когда в такой семье ребенок такой появляется, принять его – это самая важная вещь, конечно, принять. Это не значит ничего не делать или смириться с тем, что, есть такое слово, в миру, да, такое смириться, это значит ничего не делать, бросить, не оказывать помощи, но это неправда. То есть смириться – это значит принять и сделать все, что ты можешь, максимально, что ты можешь, и отдать Богу эту проблему, на самом деле. Тогда, конечно, Господь все управит и как-то поможет, и приведет людей, которые тебе будут помогать. И главное, ты, чтобы ты еще все это принял, на самом деле. Многие ведь помощи не принимают даже. То есть есть такие люди, которым невозможно помочь. Ну вот, потому что застревают в горе, и им, для них жизнь закончилась. Я никогда не приму этого, никогда мне такой ребенок будет не нужен. Вот, жизни дальше нет. Вот, все. И они практически заживо умирают, и помочь здесь бывает крайне сложно. То есть такие ситуации тоже бывают. Вот важно именно еще как можно раньше подхватить. То есть мы еще, конечно, сейчас вот реабилитируем детей там с 1,5 лет, но следующий такой шаг, когда мы уже придем, может быть, в новый район, то там, где живут эти родители, конечно, с маленькими детьми начинают заниматься, потому что чем меньше ребенок, да, тем ну, больше возможностей и шансов спасти саму семью и как-то родителей вытащить из этой ситуации, помочь им принять такого ребенка, помочь принять, как-то устроить их жизнь так, чтобы они, ножом их продолжалось, чтобы рождались еще дети. Чтобы мама не только с этим ребенком могла находиться, а со всей семьей. Чтобы у нее было время на себя и на мужа, там как-то, ну, вот поддерживать их, конечно, в этом. Ну, потому что, к сожалению, сейчас мы так живем, очень разрозненно. Бабушек, дедушек практически нет в городах, все, не знаю, в деревнях, но вот, по крайней мере, в Москве, да, семья оказывается вот брошенной такой, да, и эта мама оказывается вот одна. Такой вот ужас. Ни соседи толком не знают, что с ней. Бабушек, дедушек, как правило, никто вместе не живет, то есть все по отдельности. И помогать, конечно, получается некому совсем. Вот поэтому здесь, можно сказать, тогда задача тех, кто может это сделать, те некоммерческие организации, которые рядом, подхватить и помочь. Община, опять же, там православные наши. Если в храме вы знаете, что есть такая семья, ну, конечно, помогать. У нас есть вот приходы, где прям батюшки очень активно занимаются. Причем сами по образованию психологи некоторые. Вот у нас паллиативная служба активно проводит там на одном, в одном храме прям еженедельные практически такие встречи с нашим психологом, да, там собираются семьи паллиативных детей, и родители стали приходить. И там вот недавно у нас девочка умерла, например, да, но родители при этом по-другому, я думаю, переживают сейчас эту смерть, потому что они как-то успели прийти все-таки в храм. Для них это тоже очень важная была такая вещь. Поэтому приход – это тоже такое место, где можно им помогать было бы, организовать какую-то поддержку для этой семьи.
Все-таки семьи из регионов как могут обратиться к вам за помощью? Есть ли какие-то телефоны поддержки?
Нет, если... телефон у нас на сайте, да, то есть можно зайти на сайт, там вся информация есть про нас, про то, что мы сейчас делаем, и про как записаться там написано.
Сайт Марфомариинской обители?
Нет, медицинского центра.
Медицинского центра Милосердия.
Да, медицинского центра Милосердия, там вся информация есть. И про оперативную службу, и про центр реабилитации. В из регионов просто, конечно, ездить сложно. Вот. У нас сейчас негде в обители там проживать, например, поэтому люди, которые едут, они должны понимать, что придется как-то решить вопрос с жильем. То есть у нас амбулаторная реабилитация, не стационарная. Вот есть такая проблема. Но, в принципе, к нам приезжают, на самом деле, отовсюду совершенно. Некоторые люди потом в результате вообще переезжают жить в Москву, потому что понимают, что больше там в регионе такой поддержки они не увидят. И иногда прям даже просто переезжают. Такое тоже бывает.
Но дистанционно какие-то консультации у вас можно получить по телефону или как через сайт?
Дистанционно мы, вот на самом деле, когда была эпидемия, да, вот в этом году, у нас были занятия даже дистанционные, но это все-таки с теми детьми, которых мы знаем. Когда ты ребенка не видел, врачу очень сложно сориентироваться и какие-то рекомендации дать. Даже по выписке иногда бывает сложно. Потому что в регионах тоже разные доктора там с разной степенью образованности, да, и не все могут правильно даже диагностировать что-то. Лучше, конечно, на первичную консультацию приехать там, да, и чтобы наши доктора посмотрели, какие-то рекомендации, может быть, дали. Вот. Поэтому один курс, это тоже не так уж мало, как бы, хотя бы один курс, если пройти, то информации можно получить достаточно много.
Чтобы самостоятельно заниматься.
Чтобы хотя бы просто не то, чтобы заниматься, а чтобы понимать, что такое правильная реабилитация, как правильно ставятся цели, чтобы это потом требовалось тех специалистов, с которым вы платите, по крайней мере. То есть, если уж вы нанимаете человека, вы должны понимать, зачем вы его нанимаете. Если он говорит, что я сейчас вам мышцы накачаю, но при этом ребенок не умеет сидеть, не умеет самостоятельно вставать с кресла, не умеет вставать в ходунки, не умеет есть ложкой, то эти накачанные мышцы никому не нужны дальше будут. Поэтому здесь вопрос именно в навыках, то есть приобретение новых навыков. Когда родители это видят, там, да, как мы это делаем, у них потом дальше в перспективе, они, я надеюсь, и переделывать будут специалистов, которые ну, не обучены у нас пока еще и не умеют этого заниматься. Но так как им родители платят деньги, они начнут, я надеюсь, обращать на это внимание, может быть, самообразовываться как-то. То есть что-то должно, конечно, меняться в этой системе. Многое зависит от самих родителей, получается. Надеюсь на именно сообщество родителей. То есть у нас всегда обычно что-то меняется, когда люди сами это очень хотят. То есть государство – это что? Это на самом деле способ какой-то там, да, может быть, там. Но общество – это люди. Если люди объединятся, родители объединятся и скажут, нам это надо, очень-очень надо. Вот недавно дети с амиотрофией, родители объединились, да, и государство сделало даже фонд отдельный вообще, чтобы собирать деньги на препарат, например. Ну, то есть это прямо вот действительно государство обращает внимание на то, если действительно это многим людям нужно. Если они об этом не молчат, а говорят об этом вслух. Поэтому наша задача как раз работать с родителями, чтобы они понимали, что им надо. Чтобы они сами немножко сейчас поняли, вот переделали свое мышление на новое вот это вот. И я надеюсь, они все-таки обратятся в государство, и государство их прислушается. Обязательно, конечно, я думаю, все это будет. Вопрос времени, вопрос готовности вот родителей бороться за то, чтобы им оказывали те услуги, которые им нужны.
Спасибо огромное за разговор, спасибо за вашу
спасибо
работу.
Спасибо тоже.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.